Будем читать текст Священного Писания, записанный в послании Галатам святого апостола Павла, 4 глава, 4 и 5 стихи. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Аминь. Всякий раз, когда мы празднуем Рождество Господа нашего Иисуса Христа, Его приход в этот мир, сердце наше наполняется радостью, что Бог исполнил то, что обещал, что Бог послал Спасителя в этот мир, как мы с вами слышали. И хор пел такие слова: «Что ты медлишь, Бог отцов, исполнением Божьих слов?» Народ израильский ожидал Симеон, пророчица Анна, и она возвещала всем ожидающим спасения, ожидающим Мессии. Были люди в израильском народе, которые ожидали, и они до сего времени ожидают Мессию, как мы знаем. Но когда пришел Господь Иисус Христос, они не узнали дня посещения Его. И это печаль. Это трагедия для народа израильского по сегодняшний день, что они не узнали в нем того, о котором писали пророки, о котором возвещал Господь в Священном Писании, они не узнали. Хотя, когда пришли волхвы с востока, мы читаем, они пришли к царю и спрашивают у Ирода: «Где родившийся царь иудейский?» Он созывает книжников, пересвященников, и они говорят: «В Вифлееме иудейском». Так должно быть, так написано. И Ирод поверил, что это случилось, но его замысел был в том, чтобы уничтожить младенца, как мы узнаем, читая это повествование. У Бога есть времена, которые Он предназначил для всей истории человечества, не только для народа израильского, с которым Он имел особые и имеет особые отношения, но и во всей вселенной. Для нас с вами тоже Бог определил времена. И сейчас времена язычников. Язычников мы с вами прочитали: «Когда пришла полнота времени». Откуда этот счет должно вести, когда эта полнота? Что исполнилось, когда Бог послал Сына Своего? Трудно нам это определить, но, по-видимому, можно говорить, что когда закон, который был дан Богом через Моисея, уже исполнил свою функцию, и его время заканчивалось, и пришел Иисус Христос, через которого произошла благодать. И мы с вами живем во времена благодати. Закон Моисеев дан был Господом, через Моисея закон Божий дан по истечении 3 месяцев выхода их из Египта. Когда Моисей зашел по повелению Господню на Синай, и там Бог дал ему закон. Читая этот закон, мы находим очень подробное описание в том или другом случае, как должно поступить человеку. Сейчас, когда мы с вами в Новом Завете, во время благодати, в благодати нет этих предписаний, нет таких деталей, которые говорили бы нам, как это сделать, что можно есть, что нельзя есть, какую пищу можно, какую нельзя. Идоложертвенное ничего не значит, если скажут вам, что это идоложертвенное, не ешьте, не ешьте. Все, что на торгу, берите, ешьте без исследования, так говорит Священное Писание. И когда собрался первый собор, то мы читаем, что они сказали, чтобы удерживались от удавленных, да, и блуда, удавлены и кровь, и нельзя употреблять. Правда, я как-то послушал рассуждения молодых христиан в церкви нашей, евангельской церкви, евангельских христиан-баптистов, и он говорит, что вот это постановление, которое постановили апостолы, как язычникам быть, чтобы удерживались от удавленной крови, это было дано вот для того времени, как будто бы это для нас уже не имеет значения, не имеет смысла. Я был удивлен, как это можно так рассуждать. Это на все века. И мы так, христиане, понимаем. И если кто-то там кровь животного может пить, может что-то делать из нее. Христиане так не делают, не должны так делать, потому что так говорит Священное Писание, мы не должны так поступать. Нет такого определения, но пришло время, которое Бог положил в своей власти, и наступает новая эра. Она не только новая эра, а потому что родился Господь Иисус Христос, потому что Он принес новое начало, потому что Он принес благодать, как я уже говорил, как говорит об этом Священное Писание, это учение Господа нашего Иисуса Христа, оно совершеннейшее. И мы читаем, если бы первый не был без недостатка, то не было бы необходимости его менять. Но закон был дан Богом до определенного времени. И когда мы говорим, что Бог определяет времена и сроки, то имеем еще подтверждение этого в Деяниях святых апостолов, когда Господь Иисус воскресший собрал своих учеников, давал им наставление, чтобы они не отлучались из Иерусалима, а ждали обещанного от Отца. И у них тогда возникает опять вопрос учеников, апостолов, святых апостолов, собранных, уже утвержденных воскресением Господа Иисуса Христа. Не в сие ли время ты восстанавливаешь царство Израиль? Что ответил Господь Иисус? Не ваше дело знать времена и сроки, которые Бог положил, которые Отец положил в своей власти. Отец положил в своей власти. Времена и сроки есть, дорогие братья и сестры. Ни хаоса нет в нашем окружающем мире. Хаоса нет во всем мироздании. И хаоса нет в сроках, что там какой-то правитель что-то отодвинет, что это не случится. Мы давно говорили наши братья, наши отцы говорили, что придет время, когда исполнится то, что говорит в Откровении, начертание будет и так дальше, что будет одно правительство, всемирное правительство. И вот мы это говорили, да? Отцы наши говорили. И вдруг я слышу, я не буду называть фамилию общественной деятельницы, которая в дискуссии с мужами, которые обсуждают истории, то, что происходит в современном мире, и она заявляет, нужно мировое правительство. Нет, она не христианка, она не говорит о том, что написано здесь и так должно быть. Но весь ход истории идет к тому, что нужен мировой правитель. Все к этому идет. Бог положил, Отец положил в своей власти времена и сроки. Назначил Бог определенно, что должен родиться в Вифлееме Господь, Спаситель, Сын Божий примет плоть человека. И так совершилось. Не где-то в другом месте, нет, а в Вифлееме. Почему? Потому что первая перепись в правлении кого? Громче. Да, Сирию, там правитель, имя. Вот, и каждый пошел в свой город записаться. И пошел Иосиф, и Мария, потому что они из колена Иудина. Каждый должен пойти в свой удел. И они пошли, и родила сына. Ничто не помешает исполниться то, что определил Бог. Напротив, весь ход истории будет идти так, как повелел Бог, и не иначе. И никто не может остановить. Все мы с вами, верующие люди и неверующие люди, исполнители воли Божией в этом смысле. Итак, пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного. Посылает Его. Не сказано, как был этот диалог отца с сыном, и нужен ли он был, этот диалог. Это нам нужно, если мы кого-то посылаем, много рассказывать, много убеждать. Но сын и отец – суть одно. И здесь нет такого деления. Это личности, да, но три – отец, сын и дух – сии три суть едино. И мы не исповедуем трех богов. Нет. Как бы кто ни говорил, мы исповедуем единого Бога в трех лицах, ипостасях, как говорят. Исповедуем, и сии три суть едино. И когда отец посылает своего сына, он абсолютно все видит, он все знает. Он знает, для чего он идет. Для него не было сокрыто то, куда он идет. Но по-человечески мы с вами анализируем и говорим, идет в мир полного греха, беззакония. Он святой, он праведный. И Слово Божие говорит, что он не почитал хищением быть равным Богу. Нет, это не просто я что-то там домогаюсь быть равным Богу. Он есть равен Богу. И он идет в этот мир греха и порока, где нет праведного ни одного, где зло вокруг. И это подтвердилось. Его распяли, его не приняли, Но он идет, и он знал, на сей час я и пришел, он говорит, когда апостолы хотели защитить его. Да не будет с тобою этого, нет, нет. Он говорит, а как сбудутся Писания? Он знал с самого начала, для чего он пришел в этот мир, чтобы исполнить то, что предначертано Богом вместе с Сыном, вместе с Духом Святым в этом единстве. И там нет деления, нет, абсолютно нет, нет. И он идет, чтобы исполнить то, что предначертано было. А это то, что изменит весь ход истории, как уже я отмечал, изменит, даст новое начало, но ценой, ценой страданий, ценой смерти, смерти. И он, когда пришла полнота времени, послал Сына Своего Единородного, Единственного Своего. И когда мы читаем повествование об Аврааме и Исааке, то там находим слова, что возьми Сына Своего, Единственного, которого ты любишь, да? Вот здесь, там прообраз, а здесь Отец посылает Сына Своего, у Него не остается, если по человеческим рассуждениям опять нам говорить, нет больше, больше сыновей, Единородный, Единородный, и Он посылает Его в этот мир, в этот мир, и Он принимает плоть человеческую на Себя, родился от жены. От жены. И, конечно, то, о чем я сейчас готов сказать, оно не воспринимается нами, некоторыми религиями, а может вообще и исповеданиями, в смысле и христианскими течениями, оно никак не может восприниматься. Но родиться от жены, которая тоже грешница. Да, мы ублажаем ее Марию. Да, она удостоилась этой великой чести. Но когда она говорит в своей песне, когда было возвещено ей об этом, то она говорит о Спасителе моем. И для нее нужен Спаситель, для Марии. И для Иосифа нужен Спаситель, для Марии нужен Спаситель, для всего рода человеческого, потому что нет ни одного, кто бы мог спастись без жертвы Господа Иисуса Христа. Нет. Только через Иисуса Христа спасение. И если в Ветхом Завете там есть святые, есть праведные, есть благочестивые, есть Енох, который был взят от земли, седьмой от Адама, да? И это во имя жертвы Господа Иисуса Христа. Другого нет Спасителя, другого нет спасения, кроме Иисуса Христа. И это совершилось, но он родился от жены, принял нашу человеческую плоть. Он Сын Божий, нуждался, он жаждал, он алкал, напоследок взалкал. Да, мы читаем, он утомлялся, он спит на возглавии, там, на корме, на возглавии, в лодке. Он уставал, как мы устаем. Ну, может, не так, как мы, не так, как мы, потому что он святой, но он нуждался в отдыхе, нуждался в подкреплении, потому что он был истинный человек, как истинный Бог. Вот в нем два. Он человек и он Бог. И он Бог. Он родился от жены. Он принимает плоть человеческую. Но он был зачат от Духа Святого. И греховность первого человека, Адама, на него не перешла. Был он Сын Божий, который без греха остался таковым. Единственный человек, Иисус Христос, который мог взять грехи всех человеков, всех грешников на себя и понести наказание за нас. По виду стал человек, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек. И когда мы читаем это повествование, которое сегодня слышали, Юрий Аркадьевич читал из 2 главы Луки, и там такие слова: «И спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Вот такое повествование, которое умиляет нас, которое не оставляет нас равнодушным, но представить себе, Бог воплотился, и ему нет места. Его пеленает мать, как всякая мать своего младенца, и на кроватке нет, ничего нет. Может, Мария с Иосифом заготовили, да, пелена есть, может быть, одеяльце, но в ясли кладут его. Самое-самое нищее место, которое можно иметь туда, куда загоняли скот. Вот что значит послать сына своего, родиться от жены, и он подчиняется закону. Закону, как я уже говорил, человеческих слабостей, потому что во плоти был, и закону Моисееву, который дал Бог через Моисея, и Господь говорит: «Я пришел, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить». И если мы говорим, что никто не мог исполнить закон, это воистину так. И если в одном чем-либо виновен, не исполнил, ты становишься виновен во всем. Ты не исполнитель закона, а нарушитель. И Иисус Христос, как человек, исполнил закон. Для чего? Чтобы искупить подзаконных, потому что те, которые под законом, закон был дан для того, чтобы показать человеку, что греховен я. Нет закона, я не знаю, нарушаю я или нет, греховен я или нет. Закон дан, чтобы открыть человеку, что он грешник перед Богом и нуждается в Спасителе. И все эти жертвоприношения, все эти кровь тельцов и агнцев, они указывали прообразно на кровь истинного агнца, который будет заклан за грехи всего мира. Он пришел, чтобы исполнить закон, и чтобы искупить подзаконных, потому что каждому из нас, находящемуся под законом, если бы мы стали на место израильтян, или сейчас, читая Ветхий Завет, мы с вами обнаруживаем, что мы греховны, И мы нуждаемся в Спасителе. И Иисус Христос взял эту виновность на себя и понес наказание за нас. Возмездие за грех – смерть. Принял смерть за нас, чтобы нам получить, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Вот какое величайшее благословение совершил Господь Иисус Христос, придя в этот мир. Можем ли мы, дорогие братья и сестры, быть равнодушными тогда, когда есть день Рождества Господа нашего Иисуса Христа? Потому что это родился мой Спаситель, и не было бы дня покаяния у меня, не было бы святого водного крещения, не было бы Церкви Христовой, если бы не пришел в этот мир Спаситель. Он создал свою Церковь, и Церкви Христовой, сколько бы здесь на земле, мы не знаем. Не знаем. Ну, если кто-то скажет, и основание можно иметь 2000 лет, то, конечно же, считать нужно от дня смерти Господа Иисуса Христа и от дня Пятидесятницы, потому что тогда рождение Церкви Господа Иисуса Христа, а не в день Его Рождества. Нет. И тогда нужно еще 33 года с половиной. Христос говорит: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». И мы говорим, что это совершилось, совершилось ценой Его страданий, совершилось тогда, когда Бог послал обетование Духа Святого, и Церковь стала живым организмом во славу Божью. Столько ли определил Бог лет, дней, месяцев для пребывания Церкви здесь на земле, мы не знаем. Мы не знаем, но придет полнота времени, и Церковь будет вознесена от земли. Обязательно будет. Обязательно будет. Придет полнота времени, и Господь Иисус Христос придет на землю. Опять на Елеонскую гору, где Он возносился, она расступится. Так говорит Священное Писание. И это будет благословенный приход Господа Иисуса Христа. Нет, не страдать, нет, не с тем, чтобы опять на Него одевали тот новый венец, нет. Все это нужно было, все это совершилось, на это пришел Господь Иисус Христос. А в дальнейшем Он придет как Царь, чтобы царствовать. И искупленные Господом Иисусом Христом будут царствовать вместе с Ним. «Где я, — говорит Господь Иисус Христос, — там и слуга мой будет». И пусть Господь благословит нас, дорогие братья и сестры, чтобы мы больше благодарили Господа за Его чудное рождение, за Его учение, которое Он оставил, и за те обетования, которые мы имеем в Священном Писании, и за то, что Он опять придет, чтобы взять искупленных от земли. Аминь.